И будто повторяя давний сон, из темноты выступил другой, тоже с хлыстом, в ниспадающем до пят черном одеянии. Сарна знала, что будет дальше. Когда два существа с хлыстами становятся друг против друга, когда хлысты танцуют свой танец и, соприкасаясь, разбрасывают тучи бело-голубых трескучих искр, когда... Два егеря стояли друг перед другом. Тот, что шел убивать Павлу, поднял хлыст. Тот, что желал ему помешать, шагнул вперед, и Сарна услышала звук, ничего ей не сказавший, звук человеческой речи. Этот, который появился вторым, хотел драки. Хлыст его взвился в воздух, перерезал ветер сразу в нескольких местах и снова взвился, целя в шею соперника. Но соперник не желал поединка. Соперник поднял руку, и из руки его вылетела молния, почти беззвучно, с глухим, одиноким хлопком. Молния не долетела до того, что играл с хлыстом, но что-то, невидимое Сарне, долетело. Через мгновение хлыст уже лежал бессильный на камнях. Тот, который минуту назад стоял между Сарной и ее смертью, теперь удивленно глядел на соперника, прижимая руки к груди. А потом лег рядом со своим хлыстом. Осторожно лег, словно боясь пораниться. Ужас ее был сильнее покорности. Будто прорвав липкую пелену, она неслась переходами, и звук копыт, отражаясь от стен, показывал ей, где выход.
Черные короткие фитильки тонули в лужицах остывшего парафина. Свечи сгорели, не оставив даже пней. Вся комната залита была цветным воском. Она еще чувствовала запах пещеры. Она еще слышала затихающий дробный топот копыт. Никогда в жизни, даже уйдя от клыков Саага, никогда в жизни она не помнила о событиях в пещере так ярко и явственно. Как будто это случилось не с Сарной, будто это действительно случилось с ней, Павлой Немрабец, ассистенткой, нет, третьим режиссером на телевидении. И потому она лежала, привыкая к своему человеческому, распростертому под простынями телу. И затылком чувствовала его руку, смуглую, слишком темную среди белых простыней, обнимающую ее руку. «Нет», — сказала она себе, — «это был сон, всего лишь дурацкий сон, просто сон о пещере». Смуглая рука была холодной. «Тритан!» — позвала Павла так громко, как только могла. «Тритан!» Смуглая рука была твердой. У Павлы ныл затылок. «Тритан!» — она упрямо не хотела поворачивать голову. «Тритан!» — обнимающая ее рука бессильно соскользнула в ворох белых, мятых, пахнущих воском простыней.
Он мог бы позвонить заведующему труппой с тем, чтобы тот сам, официально, довел до ведома коллектива решение комиссии по нравственности. Кстати, а где документальное подтверждение? Где бумага с гербами, в которой первая ночь объявляется закрытой для публичного представления? Впрочем, все равно. Рамон прекрасно знал, что по первому же его требованию ему предъявят и бумагу. Он вполне мог бы переложить этот груз на заведующего труппой, да на кого угодно. Тем более, что до половины шестого утра казалось, что выбора у него так и так не будет. Старая развалина, сраженная сердечным приступом. Он не сможет встать с постели. А в полшестого он додумался единой пригоршней принять все лекарства, оставленные врачицами из скорой. И понял, что звонить завтруппой ни в коем случае не станет. Никому не станет звонить. Отправится сам. Из-под приоткрытой балконной двери тянуло холодом. Ночь была сырая и ветреная. Лежа без сна, он вдоволь наслушался шелеста и скрипа. Будто деревья, боясь предстоящей осени, поспешно изливали друг другу свои страхи. Он с трудом поднялся, доковылял до ванной и, увидев в зеркале собственное лицо, грязно выругался. Грязно, но очень тихо. Не потому, что боялся смутить собственное отражение, а потому, что на громкие ругательства не хватало сил. Звякнул входной звонок. Как-то очень осторожно, будто боясь потревожить. Рамон дернулся и посмотрел на часы. 6 утра.
«Ходите!»
— хотел крикнуть он, но крика не получилось. Стянув с крючка ободранный полосатый халат, он побрел в прихожую. Правая нога босая, левая обутая в тапочек с черным синтетическим ворсом. На лестничной клетке стояла Павла Немрабец. В большой, не по росту мужской куртке. Она отшатнулась, увидев его лицо, а он испугался, встретившись с ней глазами. Потому что глаза были сухие и лихорадочные, совершенно больные, сумасшедшие.
«Я удрала», — виновато пробормотала она, кутаясь в куртку. «Я от них, дураков, сбежала. Но у меня есть маячок. Мне все равно не сбежать».
«Павла!»
«Тритана убили», — сказала она как-то даже весело. «Сон его был глубок, но смерть пришла совершенно неестественно, потому что его застрелили в пещере из этого самострела, а он говорил, что в пещере самострелов нет».